Глава 17. Преображение. Стихи с 1 по 8. Вопрос учеников об Илии. Стихи с 9 по 13. Исцеление бесноватого отрока. Стихи с 14 по 21. Речь о смерти и воскресении. Стихи 22 и 23. Уплата подати на храм. Стихи с 24 по 28. Стих 1. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Стих почти дословно сходен со вторым стихом 9 главы Марка, за исключением того, что Марк не называет Иоанна братом Иакова и добавляет в конце «одних» – «монус». Этого слова, по некоторым чтениям, нет у Матфея. В русском переводе Марка первый стих отнесен к 9 главе, но в греческих изданиях присоединен к 8 главе. В начале стиха в русском переводе, но не в славянском, пропущено слово «и». У Луки вместо «шести дней» указывается 8. Рассказ его не сходен с рассказом первых двух синоптиков. В конце стиха у Луки указывается на цель восхождения на гору – помолиться. Прежде всего обращает на себя внимание разница в показании двумя первыми синоптиками и Лукой времени – 6 и 8 дней. Она объясняется довольно легко. Уже Иероним считал ответ на это легким – «facilis responsio est», потому что Матфей и Марк говорят о промежуточных днях, а Лука добавляет первый и последний. Кроме того, нужно добавить, что Лука не указывает здесь точного количества дней и употребляет слово «оси», то есть «около 8 дней». Нужно предполагать, что время преображения было ночью, которая была обычным временем молитвы Спасителя. Апостолы в это время были отягчены сном и заснули. С горы Спаситель и его ученики сошли в следующий день. Когда Спаситель взошел на гору, то 9 учеников были оставлены у ее подножия, и он взял с собой дальше на гору только троих – Петра, Иакова и Иоанна. По общему мнению толкователей, так было потому, что эти ученики превосходили всех других. «Ути тон аллон исан иперехундес», пишет святитель Иоанн Златоуст. Такое толкование значило бы, что у Спасителя были особенно доверенные и любимые ученики. Но здесь следует, по-видимому, объяснять дело несколько проще. Иисусу Христу нужно было уединение для молитвы, и он должен был удалиться. Это было естественное желание, и все ученики его понимали. На лицах трех, несомненно, наиболее преданных ему учеников, было, может быть, написано, что они не желают оставлять его одного, и они были взяты и вознаграждены за эту свою преданность необычайным небесным видением. Взяв с собой троих учеников, Спаситель, несомненно, удалился и от них, как это было в Гефсимании, что видно как вообще из обстоятельств преображения, так и особенно из того, что он после «подошел», «проселфон», в русском переводе «приступив», стих 7, к ученикам, когда видение окончилось. Слово «возвел», «возводит», «анафери» только здесь, у Матфея и у Марка, и еще в 24 главе Луки. Вопрос о том, на какую гору взошел Спаситель с учениками, очень труден. Евангелисты не указывают, какая это была гора. У Матфея и Марка слово употреблено без артикля. «Какая это гора?» – неопределенно. У Луки – с артиклем. На известную определенную гору, также, впрочем, не названную по имени. В параллельном месте второго послания Петра о горе вовсе не упоминается. Матфей и Марк согласно указывают только, что это была гора высокая. У древних толкователей Златоуста, Илария, Зиговина и других также встречаемся с полным молчанием об этом предмете. Но кое-где у Оригена, святителя Кирилла Иерусалимского и Иеронима встречаются известия, что это была гора Фавор. После них известие о том, что гора Фавор считалась в древности горой преображения, доходит до нас из VI и VII века. Некоторые путешественники, жившие в это время, согласно сообщают, что в их время на вершине Фавора были три церкви, соответственно, трем кущам, которые хотел построить апостол Петр. Церкви были круглые и чрезвычайно заросшие травой и цветами. Около этого же времени Фавор сделался любимой святыней для богомольцев, а во время крестовых походов был предметом особенного интереса. Большинство новейших толкователей, однако же, принимают, что преображение было на одном из отрогов Ермона, невдалеке от Кесарии Филипповой. Английский путешественник Стэнли стоит за Ермон, также считает и Томпсон, хотя и не без колебаний. Но все это, конечно, только одни предположения. Вопрос о горе до настоящего времени следует считать нерешенным. Молчание о ней древних экзегетов основательно. Стих 2. «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Преобразился, то есть обыкновенный образ Христа, получил некоторый совершенный высший вид. Стих 3. «И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Матфей и Марк говорят об этом кратко, с небольшими отличиями. Но у Луки сообщается то, чего нет у первых двух синоптиков, а именно, что явившиеся мужи говорили с Христом об исходе его в Иерусалиме, что ученики отягчены были сном и, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Когда же эти последние начали отходить от него, то Петр сказал слова о кущах. «Откуда, — спрашивает Феофилакт, — узнали ученики, что это были Моисей и Илия? Не по изображениям, ибо делать изображения людей тогда считалось делом беззаконным. По-видимому, они их узнали по словам, которые те говорили». Стих 4. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». У Марка добавлено: «ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». У Луки тоже, но гораздо короче: «не зная, что говорил». У Матфея все это пропущено. Слова Петра, обращенные ко Христу, по мнению Иоанна Златоуста, являются выражением любви и необычайной восхищенности, причиной которой было видение. Под кущами следует понимать не палатки, но шалаши из древесных ветвей, как на празднике кущей. Стих 5. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Слова, сказанные из облака, были, очевидно, словами самого Бога. Они одинаковы с теми, какие были сказаны при крещении. Но здесь у всех синоптиков встречается одинаковое добавление «его слушайте». Стих 6. «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Стих 7. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь». Согласно Марку, страх учеников обнаружился тогда, когда Петр еще говорил о кущах, а по свидетельству Луки, когда ученики вошли в облако. Страх был вполне естественным для учеников при обстоятельствах, в которых они находились. Сама необычайная красота и привлекательность явления могла устрашать их. Стих 8. «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Здесь мелкая подробность, указывающая на реальность события. О том, что было бы более важно и для нас интересно, евангелисты молчат. В настоящем случае было бы достаточно, если бы евангелист Матфей окончил свою речь 7 стихом. Но он так не сделал, а добавил стих 8, живописно изобразив происходившее. Историческая действительность события лучшими экзегетами вполне признается. Оно связано определенными признаками с тем, что было раньше, то есть с исповеданием Петра, и имеет близкую связь с тем, о чем рассказывается дальше. Событие не может быть выделено из контекста без того, чтобы не образовался пробел. В точности согласный во всех подробностях рассказ синоптиков подтверждается намеком четвертого евангелиста, который, правда, прямо не говорит о преображении, хотя и был сам его свидетелем, но ясно на него намекает. А другой очевидец прямо сообщает о нем. Второе послание Петра, глава 1. «Истина это или ложь, или отчасти то и другое, это преображение на горе Ермон», — спрашивает Эдершейм. Одно, по крайней мере, несомненно. Если это истинный рассказ, то в нем не говорится только о субъективном видении без объективной реальности. Но в этом случае было бы не только трудно, но и невозможно отделить одну часть рассказа от другой – явление Моисея и Илии и преображение Господа, и приписать последнему объективную реальность, а первое считать только видением. Попытки представить видение мифом или истолковать его на рационалистических началах, по словам Эдершейма, несостоятельны. Стих 9. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Матфей передает собственные слова Спасителя, выделяя их знаками препинания. Марк излагает их своими словами в виде так называемой косвенной речи. Лука же указывает только на результат запрещения, говоря, что ученики умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Причиной запрещения рассказывать о преображении, как обыкновенно в таких случаях, отцы и церковные писатели считают смиренно-мудрее и вместе с тем нежелание соблазнять тех, которые, узнав о преображении, увидели бы после этого Христа распятым. Может быть и так. Но, по-видимому, правильнее думать, что рассказ о преображении мог показаться не только истинным, но и понятным только по своей связи с воскресением. Поэтому о нем и можно было рассказывать только после воскресения. В такую именно связь поставляет оба эти события сам Спаситель. Невероятно, чтобы причиной запрещения было то, что Иисус Христос хотел отклонить учеников и народ от ложных ожиданий пришествия Илии. Стих 10. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Вопрос, предложенный учениками во время схождения с горы, предполагает, что учение книжников, по которому до учреждения мессианского царства придет Илия, находилось в противоречии с тем, что ученики только что пережили, или с мыслями, какие появились у них вследствие преображения. Не явление Илии само по себе, а немедленное после явления исчезновение его, казалось, противоречило учению раввинов. Где же было место для деятельности Илии, когда Христос должен был скоро умереть и воскреснуть? На основании слов пророка Малахии ожидали, что Илия не только обратит отдельных израильтян и приготовит их ко дню откровения, но и будет содействовать восстановлению всей нации. Стих 11. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». Возможно, что русский перевод этого стиха не точен. У Матфея вместо «надлежит», как у Марка, поставлено подчеркнутое «должен». Буквально «Илия приходит и восстановит все». Возможно, неточен и славянский перевод рассматриваемого стиха у Матфея. «Илия уба приидет прежде». В словах Спасителя содержится ответ на вопрос учеников. Сначала формулируется переданное учениками мнение книжников, а затем Спаситель поправляет его в следующем стихе. То, что говорят книжники, справедливо, но не о том Илии, который явился во время преображения, а о другом. Стих 12. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. так и Сын Человеческий пострадает от них. Сравните с 9 главой Марка «Нет слов, и не узнали Его, и опущен конец стиха». Иисус Христос говорит, что пришел Илия, разумея Иоанна Крестителя. Иоанн, не будучи Ильей в собственном смысле, несомненно пришел в духе и силе Илии. В этом последнем смысле и называет Иоанна Ильей Спаситель. Что Иоанн не был признан или лучше узнан, как Илия, это понятно. Сложнее понять выражение «поступили с ним, как хотели». Здесь, конечно, намек на исторические обстоятельства смерти Крестителя, но может быть и на противоположность жизни первого Илии и второго. С первым Ильей люди не могли поступать, как хотели. Он был взят живым на небо, а Иоанн казнен. Стих 13. «Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе». В предыдущих стихах Спаситель ни одного слова не сказал об Иоанне Крестителе, но образная речь его показывала, что он говорил именно о нем. Ученики поняли теперь это. Стих 14. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени». Стих 15. «Сказал: Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Стих 16. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Вместо русского «приводил» стих 16, возможно, «привел». «Просиненко», «оптули». Говоря так, отец отрока косвенно обвиняет учеников. Но многие древние толкователи замечают, что в действительности он сам был виновен в том, что ученики не могли исцелить его сына, и вместо того, чтобы обвинять себя, обвинял их в бессилии. Ефимий Зиговин говорит, что ученики не могли исцелить мальчика вследствие неверия пришедшего. С последними толкователями нельзя согласиться. Стих 17. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Подробности 9 главы Марка у Матфея опущены. Иероним, Иларий, Иоанн Златоуст, Феофилакт и другие относят обличительные слова Иисуса Христа к отцу больного юноши и к бывшим под горой иудеям и книжникам. Но эти мнения древних толкователей совершенно отвергаются новейшими экзегетами, которые говорят, что здесь Иисус Христос порицает не книжников, а своих учеников, потому что они не в состоянии были исцелить отрока. Но почему же он не говорит прямо об учениках, а о роде неверном и развращенном, то есть вообще о живших тогда людях, о поколении? Потому отвечают, что недостаток деятельной веры в учениках ставил их в один ряд с прочими людьми современного Христу поколения. Бенгель пишет: «Суровым обличением ученики причисляются к толпе». То, что здесь имеются в виду ученики, видно из 20 стиха. «Отец больного имел веру и потому просил о помощи». Сильные выражения «гениа апистоске диэстрамени» – род неверный и развращенный – можно объяснять из противопоставления веры отца и, по-видимому, других лиц, просивших о помощи, вере учеников. Стих 18. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». «Ему авто» относится к демону. Это видно из параллельных мест Марка и Луки, где запрещение ясно относится к демону. Стих 19. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?» В 9 главе Марка говорится, что это было, когда Спаситель вошел в дом. Где находился этот дом, неизвестно. Стих 20. «Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Речь Христа нельзя понимать в буквальном смысле. Это речь образная, указывает на возможность достижения при помощи веры чрезвычайных результатов. Стих 21. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Некоторые экзегеты, ссылаясь на то, что 21 стиха нет в некоторых рукописях и переводах, признают этот стих позднейшей вставкой или заимствованием из 9 главы Марка. «Сей род» относится, конечно, к демонам. «Изгоняется только молитвою и постом», то есть только истинно верующий делается способным при помощи молитвы изгонять демонов. Стих 22. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Греческое слово «систрефоменон» указывает на тесное сближение, пребывание вместе с исключением посторонних лиц. С этим согласны показания Марка и Луки. Марк и Лука указывают далее на недостаточное понимание учениками речи Спасителя, Матфей на их скорбь, стих 23. «Сын человеческий» здесь, очевидно, поставляется в связь с выражением «в руки человеческие». Стих 23. «И убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. По свидетельству Марка, слова Спасителя о страданиях, смерти и воскресении были ученикам непонятны, а спросить его они боялись. Матфей об этом не говорит, но только добавляет, что ученики весьма опечалились. Печаль эта была вызвана, конечно, скорбными сообщениями Христа. «Потому они и скорбели, что весьма любили Учителя», — говорит святитель Иоанн Златоуст. На основании слова «опечалились» нельзя, впрочем, заключать, что слова Христа были ученикам вполне понятны. Этим соображением устраняется кажущееся разноречие между Матфеем и другими синоптиками. Стих 24. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Сравните с 9 главой Марка. Ограничивается заметкой, что Спаситель и его ученики прибыли в Капернаум и вошли в дом. Весь дальнейший рассказ об уплате подати встречается только у Матфея. В послепленное время было установлено, чтобы все израильские мужчины, которым исполнилось 20 лет, ежегодно платили полсикля или две аттические драхмы или же одну александрийскую драхму в пользу храма для поддержания богослужения. Временем собирания денег по талмудическому трактату Шикалим был месяц Адар. Что налог существовал во время Христа, видно из сообщений Филона и Иосифа Флавия. Он был настолько всеобщим, что даже иудеи рассеяния платили его. Это не был римский налог, хотя после разрушения Иерусалима деньги отправлялись в Рим на храм Юпитера Капитолийского. Был ли этот налог принудительным или нет, неясно. Из вопроса, предложенного сборщиками податей, можно было бы заключить, что налог был добровольным и потому некоторыми отклонялся. При взимании податей богатые не могли давать больше того, что было установлено, бедные меньше. Цена души каждого была одинакова. Греческое слово «дидрахмон» означает двойную драхму. Согласно Талмуду, все деньги, о которых говорит закон, суть тирские деньги. 4 тирские драхмы равнялись одному еврейскому сиклю. Одна драхма на наши деньги стоила около 20-30 копеек, 4-6 грамм серебра. Дидрахма – 40-60 копеек, 8-12 грамм серебра. Статира же был равен 4 драхмам. Вместо «учитель ваш не даст ли дидрахмы», точнее было бы «не дает ли дидрахм», потому что в подлиннике множественное число поставлено в обоих случаях. Цан объясняет множественное число тем, что сборщики спрашивали не о дидрахме, которую следовало платить в этот именно год, а вообще о том, согласен ли Иисус Христос уплатить этот налог. Подобно этому и мы говорим не даст ли кто-нибудь денег, хотя под деньгами и подразумевается иногда только одна монета. Рассказ, несомненно, указывает на положение дел в Палестине до 70-го года по Рождестве Христову. Стих 25. Он говорит «да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Стих 26. Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «И так сыны свободны». Петр сказал, что во всяком царстве сыны царские свободны, то есть не обложены налогами. Тем более, следовательно, должны быть свободными в каком-либо земном царстве сыны того царя, которому подчинены все царства земные. Смысл сравнения тот, что Иисус Христос есть Сын Божий и наследник всего, но дом Бога есть храм Его, и в пользу этого храма собирались дидрахмы. Вопрос дан был именно Петру и имел близкую связь с его исповеданием. Стих 27. «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир состоял из 4 драхм, поэтому назывался тетрадрахмой. Его не следует смешивать с золотым статиром – 20 драхм.